В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы расскажем об операциях по реконструкции лица, о челюстно-лицевой хирургии. И для того, чтобы никто не думал, что мы занимаемся пропагандой пластической хирургии, я оговорюсь. Сегодня мы рассказываем о тех ситуациях, когда либо врожденное уродство, либо последствия травмы, либо последствия какой-то онкологической операции приводят к тому, что человеку надо восстанавливать лицо. Такие случаи, к сожалению, нередки в нашей жизни. И как это делается, что за этим стоит, какая наука, какие есть прорывы, мы сегодня и расскажем. Итак, у нас в гостях профессор Алексей Федорович Безяев. Он представляет Московский государственный медико-стоматологический университет. Андрей Алексеевич Орлов. Он также доктор медицинских наук и окончил медико-стоматологический университет, а сейчас является проректором по лечебной работе Института имени Фриденштейна. И мы еще анонсировали профессора Ипполитова, но, к сожалению, он не смог сегодня быть с нами. Но мы обязательно его расскажем о его замечательной операции, которая, мне кажется, должна страна знать своих героев. Итак, мы приступаем к нашей теме. Вот челюстно-лицевая хирургия. Понятно, что она, наверное, уже достаточно древняя специальность. Алексей Федорович, а вообще с чего это все начиналось?
Это начиналось с того, что ведь войны были и раньше, и наносили всякие уродства. Потом были врожденные деформации. И вот эта вот такая неприглядная картина, она побуждала к исправлению. Например, индийский метод формирования носа, когда его отрубали, или он как-то травмировался, или исчезал в результате болезни, оперировался индийским методом. И было это довольно-таки давно.
Насколько давно?
Это приблизительно в 16 веке.
Блестяще. То есть уже практически, можно сказать, 400 лет.
Почти что.
А вообще основным посылом именно борьба с уродствами возникновения реконструктивной хирургии лица было, да?
В основном, конечно, реконструктивная хирургия направлена на то, чтобы по медицинским показаниям как-то восстановить человека социально активного. Это и какие-то функциональные нарушения, открывание, отоживание, смещение челюсти. Это и дыхание, это и зрение, это и формы. Форме головы, форме лица придавалось большое значение. Вы знаете эти схемы Леонардо да Винчи. Он тогда еще говорил о том, что у нас есть определенные симметричные линии, и их нужно соблюдать, когда проводятся или операции, или просто человек чувствует, что он чем-то неполноценен. Так что восстановительная хирургия лица реконструктивная, она входит и в преподавание студентам, ординаторам, эта тема, и практическим врачам то же самое. Она нужна в том аспекте, чтобы возможно было исправить самое элементарное. Например, бывает такое состояние, как ожоги угла рта. Они могут быть даже от каких-то, когда эксперименты делают. Или, например, они могут быть как травма. Люди берут в рот всякие там
предметы.
Особенно дети. Да, и пораниваются. Получается либо микростома, либо макростома. Вот это совершенно легко устранимая деформация, и она вполне эффективна и под силу выполнению просто врачу, стоматологу, хирургу, который владеет скальпелем, владеет возможностью ушивания раны, самыми элементарными принципами.
Спасибо, это был профессор Безяев. А теперь у меня вопрос к Андрею Алексеевичу Орлову. Доктор Орлов, а сейчас это те же причины приводят к нужде в реконструктивной хирургии? Или что-то добавилось, может быть, или как-то изменилась частота обращений челюстно-лицевым хирургом?
сказать о корреляции изменений частоты довольно-таки сложно за довольно-таки большой период нашей практики, но все-таки те типы повреждений и деформаций, с которыми мы встречаемся, больше сейчас связаны с травмой. Безусловно, если говорить о реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области, мы должны сразу объяснить нашим слушателям то, что дефекты, которые возникают, дефекты и деформации лица, они возникают и врожденные.
Та же самая заячья губа, волчья пасть.
И приобретенные, которые возникают вследствие онкологических заболеваний, вследствие воспалительных процессов и вследствие травм. К сожалению, количество травм, связанных с огнестрельными ранениями, с минно-взрывными ранениями, оно увеличивается. Также довольно-таки большое количество и бытовых травм, связанных с банальными драками, которые происходят на улице или дома.
То есть, на самом деле, это достаточно частая ситуация. А у меня сразу такой вопрос вот к вам, профессор Безяев. А сейчас это оплачивается бюджетом? Одно время я слышала, была какая-то такая неловкая ситуация, что, введя все это в пластическую хирургию, почему-то решили, что это чистая косметология, из бюджетных программ это выкинули. И были какие-то совершенно человеческие трагедии по этому поводу.
Конечно, оплачивается. То, что нарушает функцию человека, конечно, это оплачивается. А эстетика, связанная с коррекцией там, лица, ну, это уже...
Ну, это личное дело каждого, да?
Личное, да, которое человек сам за себя это отвечает и оплачивает это.
Ну, вот теперь я думаю, что, обрисовав как бы область применения, как раз и хотелось бы остановиться на самом таком вот актуальном. Вот насколько на самом деле можно восстановить человеку лицо и его функции, да? И от чего это зависит? Ведь действительно, представить себе, скажем, ну, там, одно дело банальная заячья губа, и она, в общем, достаточно легко ушивается, хотя если это вопрос идет о девочке, то все равно есть проблемы, там, расстройства по поводу шрама и так далее, и так далее. А есть и более тяжелые случаи, а есть и когда вот, условно говоря, ну, вот тот же самый мальчик столкнулся с электричкой, там, половины нижней челюсти нет. Вот что сейчас можно предложить? Какую надежду людям? Как ее показать? Понятно же, что мы же не можем сказать с полной ответственностью, что восстанавливается все. Так не бывает. Но до каких пределов совершенства можно дойти?
Один из методов устранения деформации, это вот как раз есть метод Гиппократа, при котором ткани ушиваются на себя. Безусловно, при таком грубом вмешательстве возникает образование грубого рубца, которое не дает возможность поправить фактически и эстетическую сторону, и, безусловно, функциональную. Челюстно-лицевая хирургия, реконструктивная хирургия, она уже выходит за рамки, и сейчас, скорее всего, о ней можно говорить как о краниофасциалярной хирургии, которая включает в себя больший объем оперативного вмешательства, и она имеет свой путь развития. Когда-то наши учителя пытались заместить, допустим, дефекты костей трупными материалами, пытались заместить искусственными материалами. Потом в нашу практику активно стали внедряться металлоостеосинтезы, те конструкции, которые были. В дальнейшем мы использовали на мягких тканях и на костях, использовали свободную пересадку и кожи, и мышц, и костей. Но, к сожалению, в большинстве своем это все у нас разваливалось в послеоперационном периоде или в ближайшее время, или в отсроченное время. И одно из перспективных направлений, которое уже длительное время существует и в настоящее время, это микрососудистая хирургия, при помощи которой мы можем взять трансплантат или кожи, или кости и подсадить на сосудистые ножки. И подсадить. Это очень интересная и красивая хирургия. И, безусловно, само понятие челюстно-лицевой хирургии, оно расширяется до пределов совместных операций и микрососудистых хирургов, и нейрохирургов, для того, чтобы выполнить такую сложную операцию.
Это был доктор Орлов. А сейчас мы должны прерваться на объявление.
интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Ну, а мы возвращаемся к нашей теме. И хотя я вот так вот прервала доктора Орлова, я все равно предоставляю ему слово сразу после перерыва, потому что продолжить надо. Я думаю, что большинство наших случаев слушатели отдают себе отчет в том, что медицина и хирургия, как всякая наука, развивается. И, наверное, интереснее всего обсудить именно передний край. Что вот сейчас? Ну, вот как бы трансплантант на сосудистой ножке. Замечательно. Но он, наверное, ограничен как-то объемом, ограничен, так сказать, степенью прирастаемости и степенью испорченности тех тканей, к которым он должен прирасти. А вот если мы возьмем уже, так сказать, взрослого человека, да, у которого ну, большие проблемы с костью просто из-за жизни, там остеопороз и так далее, вот сейчас можно как-то улучшить качество лица, качество костей черепа?
Безусловно, при выполнении операции, связанной с микрососудистой техникой, достичь той эстетики, о которой вот нам бы хотелось бы нашим пациентам и нам, как докторам, не всегда представляется возможным. И у нас появляется, наверное, зарождается одна из технологий, которая, конечно, требует очень тщательного изучения, и мы работаем над этой тематикой. Это тематика биоинженерных конструкций, при которых мы можем воссоздать лицо из специального матрикса по специальным 3D-технологиям с использованием стволовых клеток, то есть клеток человека, которые будут заселять этот матрикс, и этот матрикс потом будет внедряться в тот дефект, выполняя полностью анатомию утраченной части челюстно-лицевой области. И, безусловно, мы в первую очередь сможем достигнуть и функциональную сторону вопроса решить, и также, конечно, эстетическую, что очень важно, потому что наши пациенты – это пациенты группы риска на довольно-таки да, плохие вот вещи, связанные с решением вопроса, сведением счетов жизни в связи с такими большими дефектами.
Я, так сказать, с трепетом услышала это слово «стволовые клетки», потому что мы уже о них рассказывали слушателям, но вот вокруг этой темы такое количество сейчас вольного мифотворчества, что как бы все время тянет выяснить, а что же на самом деле. Вот теоретически видно, да, вот мы создадим некий матрикс, подселим туда клеточки, в конце концов возникнет новый орган, да, из клеток самого организма, и мы его, не задумываясь уже об иммунологии, о опасности отторжения, спокойно пересаживаем. Но все-таки, мне кажется, это еще дело будущего. Вот сейчас это на какой стадии, профессор Безяев?
Ну, сейчас, конечно, это на стадии исследования. Нужны большие эксперименты для того, чтобы доказать возможность и целенаправленность деления этих клеток. А в клинике в ограниченных возможностях используется это, ну, так вот, как в качестве примера, можно взять альвеолярный отросток челюстей. Не всегда возможно при удалении зубов, при отсутствии зубов изготовить протез так, чтобы он хорошо держался. Не хватает костной части альвеолярного отростка. И вот этот вот ограниченный участок можно с помощью и искусственных материалов, и своих, и вот стволовых клеток, как инициаторов
деления дальнейших остеобластов.
Да, да, да. И увеличение объема костных клеток, костей, можно использовать и используется. Но это вот должны быть очень хорошо подобраны пациенты и показания к этому. Во-первых, нужно детально исследовать организм, провести исследование полностью на характер обмена, характер функций гормональной, характер метаболических процессов.
Это потому, что известно, что есть какие-то противопоказания к лечению стволовыми клетками? Или потому, что мы еще не знаем?
Нет, потому что мы еще не знаем. Например, тканевой ацидоз может абсолютно изменить характер формирования кости. Его нельзя допускать. Вот так же, как и противоположное состояние. Это определяется кровотоком, кровоснабжением. И то было бы это проще, потому что мы можем создать кровоток. Но оказывается, что существует такой фактор, как запрос тканей на кислородное голодание, на метаболизм. И вот это прогнозировать, ну, буквально на молекулярном уровне довольно-таки сейчас пока еще трудновато.
Ничего себе! А как это может быть, запрос ткани на кислородное голодание? Она хочет отдохнуть?
Нет, 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 не в этом дело. Вот существует такое понятие ПАНО, порог аэробного и анаэробного обмена. И вот он должен соблюдаться четко в организме, иначе возникает осложнение, как превалирование анаэробного процесса окисления ткани, накопление карбоновых кислот и изменение функций в организме.
Вот.
Это все прогнозируется. Прогнозируются исследования.
Но если, скажем, каждый родорог начинается с одного маленького первого шага. Вот, доктор Орлов, можно сказать, что уже сделан вот этот первый шаг?
Да, первый шаг сделан, и, наверное, уже не первый шаг. Сделан нами совместно с академиком Репиным, с микробиологом Ириной Николаевной Сабуриной, с профессором Кондратьевым, с профессором Ипполитовым, с профессором Маевским. Очень большой круг тех людей, которые принимают в этом участие. И, конечно, профессор Мурашов – это лаборатория,
Андрей,
которая…
Андрей, я знаю, что ты почтительный ученик.
Да,
которая, я верю, что
которая,
очень много людей в этом участвует.
Да, мы работаем по GMP, GMPL-стандарту. Нами запущено очень большое количество экспериментов. И уже по ряду этих экспериментов, по тем данным, которые мы имеем, мы готовы к проведению операции именно по реконструкции участков кости, участков мягких тканей. И вот я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие, наверное, 2 недели мы запускаем очень большой эксперимент на базе аллогенных и аутоклеток, которые будут восполнять дефекты и мягких, и костной ткани.
Я хотела бы уточнить. Восполняют дефект костных тканей. Остеобласты, да?
Остеобласты, да.
А мягких тканей, это же какие-то
должны быть миоциты? Да, мы отталкиваемся от определенных миксов клеток, где будут, конечно, находиться в основном прогенитарные мезенхимальные стволовые клетки, которые будут потенциировать, инициировать развитие, может быть, даже не столько развитие, а сколько перестройку того матрикса, который будет восполнять дефект мягкой ткани или костной ткани.
То есть это не будут смешанные предшественники кости, клеток кости,
безусловно,
и кости, и клеток мышцы, а это будут еще общие предшественники.
Вы знаете, если говорить о неких там дермальных клеточках, если говорить о ангиопротекторных клетках, да, нами был произведен один из экспериментов, при котором мы определили то, что фиксация мезенхимальной стволовой клеточки, прогенитарной клеточки к жесткому матриксу дает нам остеобласты. И когда вот это большое количество остеобластов начинает функционировать в организме, и над ними клеточки, так называемые остеокласты, которые разрушают и находятся с остеобластами примерно в соотношении 1:100, если они не нарушают этот поток, то мы четко получаем костные мостики, и на этом фоне у нас формируется как раз костная ткань. Если говорить о мягкой ткани, то те же самые клетки, а мы знаем о том, что мезенхимальная, сама мезенхима, она дает развитие не только костной ткани, но и развитие паренхиматозных органов. Поэтому, безусловно, есть определенные матриксы, по которым мы работаем. Я вам хочу сказать, что в нашей стране создание искусственной кости, создание искусственной кожи было очень-очень-очень давно разработано нашими советскими, нашими русскими учеными. И если честно, то сейчас фактически нам приходится пересматривать ту литературу, где уже это было дано. Понимаете, видимо, для какого-то определенного прорыва вперед необходимо вернуться назад, посмотреть накопленный опыт нашими учителями, сделанные работы, произвести анализ, собрать это все воедино, четко рассчитать и понять, что нам надо, и уже сделать шаг вперед.
Профессор Бегеев, тогда, может быть, вы уточните, а что же такое открыли советские челюстно-лицевые хирурги в этом смысле, что можно как бы наполнить новым вином, так сказать, стволовыми клетками старые меха, матриксы тех трансплантантов, о которых шла речь?
Челюстно-лицевые хирурги, они воплощают практически идеи экспериментаторов, исследователей. И путем филигранной техники не позволяет допустить дополнительные травмы с тем, чтобы эта ткань росла так, как надо.
Все равно не понимаю. Я прошу прощения.
Пожалуйста.
Ну вот, скажем, ну нет у человека части лица. Вместе с костью, вместе...
Речь идет не о таких размерах. Я же оговорился вначале, что это фрагменты отдельных участков.
Фрагменты приблизительно фрагмент участков. Это сантиметр, два сантиметра или полсантиметра?
Но альвеолярный отросток, он не более 2,5 сантиметра в длину и на протяжении, и 1,5 сантиметра в объеме. Этого вполне достаточно. Ведь очень важна функция человека – жевание, а это зубы. А для этих целей нужны имплантаты, то есть чтобы
одно ведет за собой другое.
Ну, конечно.
Да. То есть можно поэтому на самом вот деле выделить какую-то опорную точку,
вот это
стало
ее первостепенным. Вот это
и
стало
тогда
первостепенным.
Остальное работает традиционная техника. Понятно. Ну, наконец-то мне стало понятнее. Я надеюсь, что и слушателям тоже. Но если непонятно, то вы, конечно, помните, что в следующей части нашей программы можно будет позвонить к нам в гости и по телефону прямого эфира и задать свой вопрос. А сейчас я напоминаю, что у меня в гостях профессор Алексей Федорович Безяев и Андрей Алексеевич Орлов, Московский государственный медико-стоматологический университет. И я должна сказать, что сегодня, 21 апреля, 18:07, в прямом эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема программы «Истоки агрессии». Гости – заместитель председателя Думского комитета по культуре Елена Драпека, журналист Евгений Киселев, первый заместитель главного редактора журнала «Forbes» Кирилл Вышнепольский и повтор воскресенья в 3 часа ночи. А мы продолжим наш разговор после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко об основных событиях. Лидера оппозиционного объединенного фронта за достойное будущее Кыргызстана Феликса Кулова допросили в Комитете национальной безопасности в качестве свидетеля по делу о массовых столкновениях в Бишкеке. Однако вопросы, по словам Кулова, были связаны не с беспорядками, а с финансированием объединенного фронта. Гарри Каспаров, один из организаторов марша несогласных, вызван в прокуратуру по поводу его задержания 14 апреля во время акции в Москве. В пятницу Каспарова около 4 часов допрашивали в ФСБ. Власти Ульяновска отказали организаторам марша несогласных провести сегодня акцию на площади перед Ленинским мемориалом под предлогом проведения ремонтных работ. Несмотря на это, на той же площади митинг проводит прокремлевское движение «Наши», передает корреспондент «Радио Свобода». Конституционный суд Украины продолжает рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске Верховной Рады. В Киеве проходят массовые митинги сторонников правящей коалиции, ровно как и оппозиции. Президент выразил готовность приостановить действие своего указа, если будет назначен референдум по новой редакции Конституции и внесены поправки в избирательное законодательство. В Афганистане экстремисты требуют в течение недели вывести из страны французские войска и освободить нескольких заключенных талибов в обмен на жизнь 2 французских заложников. Президент США Джордж Буш заявил, что в военной кампании в Ираке наблюдается прогресс. Буш отверг недавнее утверждение лидера демократов в Сенате США Гарри Рида о том, что война в Ираке проиграна. США готовы предложить России ряд новых инициатив, чтобы убедить Москву в необходимости размещения элементов американской системы ПРО в Польше и Чехии, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Совет директоров Всемирного банка распорядился создать специальную комиссию для решения вопроса о пребывании Пола Вульфовица на посту главы банка. Скандал вокруг Вульфовица возник, когда выяснилось, что, пользуясь служебным положением, он завысил зарплату своей близкой подруге, сотруднице банка.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть, ведет ее по-прежнему Ольга Беклеменщева. И у нас в гостях по-прежнему профессор Алексей Федорович Безяев и Андрей Алексеевич Орлов, доктор медицинских наук. Мы рассказываем о реконструктивной хирургии и применении стволовых клеток для этих целей. Я напоминаю, что в этой части программы вы можете позвонить к нам по телефону 8 800 200 22 12 и задать свой вопрос моим гостям в прямом эфире. А сейчас мы послушаем медицинские новости.
Второй в мире случай появления детей у тех, кто был зачат в пробирке в России. Елена Донцова из города Красный Луч Луганской области, ставшая первым человеком в СССР, зачатым с помощью метода ЭКО, родила здорового мальчика. Это произошло в научном центре акушерства и гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук, в той самой клинике, где Елена сама появилась на свет 21 год назад. Первый в мире искусственно зачатый ребенок, англичанка Луиза Браун, родила здорового ребенка в прошлом году. Причем Луизе самой пришлось пройти процедуру ЭКО. В отличие от Луизы, Елена Донцова зачала ребенка естественным путем, что добавляет оптимизма более чем миллиону людей, живущих сейчас на планете и зачатых в пробирке. Сын Елены весит 3 килограмма 308 грамм, его рост 51 сантиметр. Продолжаются работы по роботизации операций. BBC сообщает о новом усовершенствовании робота-гусеницы, предназначенного для эндоскопических операций на сердце. Это операции, совершаемые без существенного нарушения целостности покровов тела при помощи специальных зондов, которые двигаются по сосудам или по полостям тела под визуальным контролем сканера. Аппарат Heartlander длиной в 2,5 см, разработанный учеными из Института робототехники Карнеги Меллона в Питтсбурге, на этой неделе успешно испытан на работающем сердце свиньи. Доктор Камерон Ривьера и его соавторы, ведущие работы с миниатюрным роботом с 2005 года, утверждают, что его использование в клиниках станет реальностью в ближайшие 3-4 года. Маленький робот способен делать инъекции в заданные точки миокарда и имплантировать ритмоводитель. Это позволит в будущем существенно снизить количество операций, проводимых на открытом сердце, и улучшить выживаемость кардиологических больных. Одновременно продолжаются испытания робота Raven, предназначенного для дистанционных эндоскопических операций, который весит всего 23 килограмма, что является серьезным шагом вперед по сравнению с известным под именем Da Vinci роботом для эндохирургических операций, разработанным НАСА. Судя по всему, в ближайшем будущем роботизированные системы для эндохирургии станут стандартной практикой, и органам управления здравоохранением стоит уже сейчас задуматься о том, какое именно оборудование закупать на перспективу. Аспирин снижает смертность от рака, утверждают Адитва Бардия с авторами из клиники Мэйо в США. Они проанализировали данные о 22 тысячах женщин в постменопаузе за 12 лет и выяснили, что регулярный прием аспирина снижает риск возникновения рака у женщин на 16%, а риск смерти по этой причине на 13%. Причем особенно выражен этот эффект у некурящих и тех, кто бросил курить. На другие нестероидные противовоспалительные препараты эффект не распространяется. Поскольку длительный прием аспирина повышает риск желудочных кровотечений, медики настоятельно рекомендуют согласовывать его прием с лечащим врачом. 20 апреля в России отмечали День донора. 175 лет назад в Санкт-Петербурге акушер Андрей Вольф впервые в мире успешно перелил роженице кровь ее мужа и спас женщину. Шансов на удачу у него было всего 40%, так как до открытия групп крови оставалось еще 70 лет. В память этого события в России отмечается Национальный день донора крови, когда по традиции добровольно сдают кровь медицинские работники. Как сказал профессор Евгений Жирбут, председатель Совета Российской ассоциации трансфузиологов, в остальные дни основные доноры по-прежнему будущие отцы.
И мы возвращаемся в студию. До нас уже дозвонился слушатель, давайте ему ответим. Это Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр, мы вас слушаем.
А у меня следующий вопрос. Вот возникла необходимость имплантировать зубы, и при обследовании обнаружилось, что толщина кости челюсти недостаточна. Ну, врачи предлагали различные методы, там, путем сгустка крови, еще какие-то методы наращивания костной массы вот этой челюсти. И сказали, что вероятность, в общем, ну, незначительная, это очень долгий процесс и так далее. Что-либо новое есть, и что вы можете сказать по этому поводу? Спасибо.
Спасибо, Александр, за вопрос. Ну, как раз вот об этом и идет речь. Профессор Безяев, да, пожалуйста.
Да, вы правы. Конечно, это процесс длительный, потому что состоит из нескольких этапов, но, в принципе, это возможно осуществление. И еще очень много, значит, состояния здоровья вашего, потому что какие-либо отклонения в основном обмене, особенно нарушение сахарного обмена, это очень негативно влияет на процессы регенерации костной ткани. А в принципе это возможно.
И вот доктор Орлов, насколько я знаю, одним из побудительных причин к тому, чтобы заняться стволовыми клетками, у вас как раз и была вот эта ситуация, когда слишком тонкие и хрупкие кости для того, чтобы установить нормальный протез или нормальный имплант.
Одна из проблем, связанная с реконструктивными операциями, в частности, реконструктивными операциями на челюстях, является вопрос, связанный с аутоиммунными заболеваниями, заболеваниями такими, как сахарный диабет, при котором теряется кость по высоте и по ширине. И, безусловно, учитывая анатомические образования, невозможно поставить имплант. Даже если мы его ставим, то мы теряем высоту прикуса. И, безусловно, пациент, получая зубы, он не получает эстетику лица, потому что все равно за счет снижения прикуса происходит как бы старческое лицо.
Западание губ,
да, то есть снижение высоты носогубного треугольника. Безусловно, очень много техник. Если говорить о моделях, связанных с биоинженерией, о чем мы говорили, это все проекты. Они как бы идут в стадии эксперимента, и, безусловно, я думаю, что через определенное количество времени это войдет в повседневную практику, и мы будем этим пользоваться. Сейчас, на данный период времени, разработаны методики профессором Павлом Тесье, его учениками, разработанные нашими с российскими, советскими учеными, это вот и Алексей Федорович Безяев, и Владимир Петрович Ипполитов, и профессор Неробеев. Очень много, я боюсь, как бы даже просто кого-то не назвать, потому что это по-настоящему свет мировой науки. Разработаны системы забора собственной ткани, допустим, с гребня подвздошной кости, с теменной кости, забора и ребра, забора костей с подбородка, с различных других участков верхней и нижней челюсти, для того, чтобы произвести так называемую сэндвич-технику или винирование кости. Существует очень много методов, подаренных, ну, будем говорить так, одним из ведущих ученых в мире, это профессором Илизаровым. И тот великолепнейший метод, который есть сейчас у нас, это компрессионно-деструкционный метод, который мы выполняем в полости рта по тому принципу, который был разработан профессором Илизаровым. В частности, очень много систем. Есть системы, которые предлагает сейчас профессор Кренкель, это австрийский доктор, который создал имплант, который выполняет функцию компрессионно-деструкционного аппарата. Поэтому
компрессионно-деструкционный, это значит, что сначала разрушается
вначале кость, распиливается участок, фрагмент кости, и потом на 5-7 сутки он начинает как бы отрываться с определенным интервалом, как правило, это в сутки миллиметр, отрываться от кости, и тем самым, к примеру, за несколько дней, за 10-15, мы можем увеличить кость длиной на сантиметр, на полтора.
Это для любого человека или только для молодых?
Вы знаете, нет, это совершенно для любого человека. То есть существуют некоторые показания и противопоказания. Опять-таки, нельзя говорить о реконструктивной, особенно хирургии, потому что реконструктивная хирургия – это, как правило, хирургия вторичная. Вначале мы получаем у пациента травму, если мы говорим не о врожденных дефектах, мы оказываем первую помощь этому больному, и потом уже через какое-то время оказывается повторная операция. Вот наши ученые и зарубежные ученые говорят о том, что необходимо как можно быстрее именно тогда, когда пациент получает травму, производить реконструктивные операции на лице.
И вы, профессор Бедяев, с этим согласны?
Да, безусловно, безусловно, потому что ткани должны быстро регенерировать. А если они длительно находятся в рубцовых изменениях, то нарушается кровоток. Это значит, нарушается регенерация.
И следующий слушатель – это Мария из Москвы. Здравствуйте, Мария, мы вас слушаем.
Добрый день. Может быть, что-то я не понимаю, но вопрос такой. Вот когда у меня стоял вопрос об имплантации нескольких зубов, в одной поликлинике мне сказали, что это время потребуется 4-6 месяцев, в зависимости от заживления десны, которая будет, так сказать, разрезана, условно говоря. А в другой поликлинике сказали, что нет, это можно сделать за раз, как говорится, там... за один прием. Действительно, существуют такие разные методы, и чем они отличаются, и опасно ли идти на второй вариант?
Только, конечно, много различных методов, безусловно. Ну, это зависит еще от характера дефекта альвеолярного отростка и от состояния организма. Но вот эти непосредственные так называемые имплантации, они, как правило, используются или применяются вот в случаях острой травмы.
Это они... которые за один день,
да? Да-да-да, а не длительного заболевания, когда есть воспалительный процесс, когда изменяется характер образования вот, тканей, формирования тканей. Это должно все пройти и восстановиться, и только потом, в, как бы уже восстановленную ткань, проводить имплантацию.
То есть вот можно сказать, что вот такой как бы быстрый имплант, он играет роль некоторой временной помощи, да?
Ну, видите как, и временной помощи может даже использовать специальный имплант. Так он называется, временные импланты.
Ну, трудно сказать, да, не ну, видя да. женщины, почему были такие разные противоречивые рекомендации, да?
Нужно иметь модель. Характер, окклюзии, рентгенограмму, и тогда вот уже оценить это все.
Да, уважаемые слушатели, мы еще раз, конечно, говорим о том, что радио – это источник получения знаний, но отнюдь не пособие по самолечению и отнюдь не как бы жесткие рекомендации, потому что, не видя вас, но в радио можно позволить себе что-то жестко рекомендовать. Вот, а мы продолжаем нашу тему. Я бы хотела попросить доктора Орлова, поскольку и профессор Бедяев, и доктор Орлов только что вернулись с остеостем-митинга 2007, который был в Корее, в Сеуле, да, насколько я знаю, и там они делали доклад, как раз посвященный биоинженерным технологиям в челюстно-лечевой реконструктивной хирургии. Вот можно рассказать именно вот эту этапность, именно как вы докладывали в Корее?
Наш доклад состоял из трех разделов. Первый раздел состоял о подготовке больного к решению вопроса по поводу реконструктивных операций, связанных с заболеванием аутоиммунным тиреоидитом, заболеванием сахарным диабетом и, безусловно, инфекцией, которая находится в полости рта. Не та свободно лежащая и плавающая инфекция в слюной жидкости, а та, которая уже находится в геноме клеточки и определяется при ПСР-реакции. Это очень тяжелая группа пациентов, с которой очень тяжело заниматься, особенно в плановом порядке, потому что любая реконструктивная или любое хирургическое вмешательство, как правило, приводит к тому, что очень сложно решать все эти вопросы. Следующая группа пациентов, безусловно, это группа пациентов, у которых имеются проблемы, у которых происходит на фоне вот этих аутоиммунных заболеваний, возникает процесс остеопении и остеопороза.
Это
начало, это как бы малое, знаете, толчок такой. А потом идет остеопороз, который имеет определенные свои стадии. И это тоже очень тяжелая группа пациентов. Безусловно, как бы она проходит вот те этапы, начинается с каких-то пусковых механизмов. И вот наш доклад, он строился на том, что, решая вот эти вот вопросы реконструктивной хирургии, мы, стоматологи, должны обращать внимание на то, что мы должны пациента видеть всего полностью. Это школа, конечно, Алексея Федоровича, который нам всем своим ученикам четко передает, и мы от нее не уходим. Точно так же, как Владимир Петрович Ипполитов, который заставляет нас, своих учеников, видеть не только ту проблему, да, допустим, там, отстреленный или разбитый нос или разрушенную челюсть, но видеть весь организм. И, безусловно, выстраивание вот этих алгоритмов в подготовке такого больного – это очень важная вещь. Ну и третьей стороной нашего вопроса – это был вопрос, связанный непосредственно с хирургическим вмешательством, мануальными нашими работами, при которых мы определяли объемы и различные способы устранения этих дефектов путем забора аутотрансплантатов, путем подсадки, реконструкции тех поврежденных челюстей и слизистых, ну и, безусловно, конечно, устранением путем установки дентальных имплантов, которые позволяют потом реабилитировать, как бы вначале реабилитируя лицо, его эстетику, а потом окончательно реабилитируя, протезируя уже на этих имплантах и функцию.
Вот мне больше всего понравилось в свое время, когда я как бы внимательно изучала ваши фотографии и рентгенограммы, это вот это как бы моделирование лица на таких прозрачных модельках, в натуральную величину, когда видно всю кость, видно даже ее внутреннее состояние. Причем, уважаемые слушатели, надо сказать, что у многих из нас это очень плачевное состояние. После остеопороза, да, это кости челюсти, они внутри как-то исполнены каверн, каких-то таких дырочек, полостей и так далее. В общем, ужас. Как мы этим живем, непонятно. Вот. Следующий момент, насколько я понимаю, это как бы вот эта зона дефекта, она должна быть отдельно как-то вынесена для того, чтобы ее можно было, ну, условно говоря, напитать стволовыми клетками, будущими как бы спасителями кости. Вот как это все происходит?
Если говорить о схеме и алгоритме, вот, допустим, с применением трансплантации, аутотрансплантации собственных тканей, именно вот той мезенхимы, да, предшественников и насыщения неких вот таких матриксов, уже изготовленных, то есть алгоритм, который создан был давно, и мы как бы используем эти те накопленные знания, имеющиеся уже довольно-таки рано. Как правило, это происходит, мы изготавливаем при любом дефекте деформации лица, мы производим компьютерную томограмму, по компьютерной томограмме мы изготавливаем литографическую модель. На литографической модели путем измерений мы создаем, воссоздаем те дефекты деформации с использованием, допустим, воска. Это восковая модель, это может быть все лицо, это может быть пол лица. Мы, значит, нам изготавливают на основе бета-3-кальций-фосфата или кальциевых соединений матрикс по 3D-композиции.
А что это такое матрикс? Это вот просто это
вот тот дефект, который и был, допустим.
Точнее, это то, может что быть, должно это было быть вместо кусок, дефекта, да?
Да, это может быть кусок нижней челюсти, это может быть кусок верхней челюсти, это может быть лобная кость, это могут быть кости носа, скуловая кость, скуловая дуга, допустим, та, что пострадала, к примеру, там, вследствие удара, некого там физического воздействия. И, безусловно, когда мы говорим о микрососудистой хирургии, то, восполняя дефект, производя забор ребра, гребни подвздошной кости, мы формируем это. То, над чем сейчас мы активно начинаем работать, чтобы уйти от этих больших операций, чтобы создать как бы более точную модель, вот создавая такие 3D-композиции, создавая вот эту некую искусственную кость, насыщая ее собственной тканью, мы должны будем воссоздать лицо. Как мягкие ткани, так и костные ткани. Вот по этому
Можно
поводу
это
мы и работаем экспериментально.
Понимать так, что вот этот кусочек дефекта, который в будущем будет подсажен человеку, одно время как бы растет и насыщается клетками вне его.
Да, безусловно, ткани. Конечно.
То есть мы создаем отдельно как бы кусочек человеческого лица выросли, да. Вырастили, ну, а потом подсадили.
Да, ну можно сказать, да, таким образом.
Здорово.
Это не совсем может быть и новый способ, потому что мы брали костный мозг с гребня подвздошной кости, смешивали его, допустим, с препаратом Остима, В институте стоматологии была произведена и защищена блестящая диссертация доктором Бахтиновым именно по заполнению дефектов челюстей. И такие работы ведутся. Понимаете, мы не можем говорить только о голове и о шее. У нас существуют и другие кости, и другие участки.
Тело, но это тема других наших передач, да. Как вы понимаете. А сейчас голова, шея. И вот почему это еще так важно? Ну, все, наверное, представляют себе степень травматизма нынешнего, при нынешнем движении. И, то, и что как бы из этого следует для многих и многих пострадавших. И вот, поскольку времени остается не так много, я, так сказать, сворачиваю на традиционное для себя русло. Вот в случае травм и необходимости восстановить лицо детям со всем присущим им детскому возрасту особенностями, там, зонами роста костей и так далее, вот как вы считаете, если нанесенная травма ребенку как бы не сильно снижает функции, вот, жевания, дыхания, а несет просто вот такой как бы тяжелый эстетический дефект. Вот нужно ли восстанавливать ребенку лицо сразу после как бы прохождения, ну, регенерационного периода после травмы? Или это следует делать, когда он повзрослеет?
Да нет, ребенок есть ребенок. В 2-3 года едва ли будет такая тяжелая травма. А в последующем, конечно, чем раньше, тем лучше, безусловно.
То есть после травмы, да, восстановительная, да, да, хирургия должна начаться,
должна
как можно
следовать сразу после заживления.
Но насколько я вот помню, вы мне говорили, что вообще по врожденному росту детей вы
это совсем другое дело.
А почему?
Ну, потому что закладка зон роста происходит во внутриутробном периоде развития. А это уже он живет здесь. Значит, у него эти зоны функционируют. И еще, вы имели в виду, если челюсти, вот, переломы, то это не зависит от этого. Это не зависит. Ребенку, подростку в 12-10 лет можно проводить любую костно-пластическую операцию. Любую.
И все будет нормально.
И все будет так, как есть. Если в течение роста будет деформация мягких тканей, то вот коррекцию их можно будет провести в последующем.
Поняла. То есть восстанавливаем кости сразу, а мягкие ткани по мере необходимости. Ну что ж, я думаю, что это интересный такой методический вывод для наших слушателей. И еще один слушатель позвонил, Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос к вашим гостям. Был ли известный случай в мировой практике, что вот при разрушенных зубах, особенно внизу, ну вот жевательные, человек усилием воли сам заставлял их выращивать, нарастать до необходимой величины, чтобы, ну, хотя бы не до самой такой формообразующей величины зуба, но без всяких стоматологов и протезирования.
Поняла ваш вопрос, Александр. Спасибо.
Очень любопытный вопрос. Нет, зубы прорезываются один раз в жизни.
Доктор Орлов хотел что-то добавить.
Вы знаете, вот очень много говорится о том, что сейчас путем вот этих вот биологических компоновок, смешивания там различных тканей, удается прорастить зуб. Нет, пока такого мы даже не получили. Безусловно, если у пациента у этого пациента или человека были во рту молочные зубы, а там имелись зачатки зубов, и где-то примерно в 30, в 40, 50 лет, а мы сталкиваемся в клинике, что у нас бывает так, что у наших пациентов и в 60 лет остаются молочные зубы, и в 40 лет. И вот эти молочные зубы выпали, и на их место пришли зубы из тех зачатков, которые по какому-то состоянию, ну, будем так говорить, условно, самоте находились в неком продромальном периоде, и потом они начали рост. Да, это может быть возможно, но для этого там в челюстях должны быть зачатки зубов, нормальные, здоровые и крепкие.
К сожалению, человеческой воле подвластно далеко не все. Хотя никто не отрицает необходимости волевых усилий при многочисленных лечениях, да?
Волевые усилия всегда должны быть во всем, в жизни, в работе.
Okay. Вот. И к вопросу о волевых усилиях. Мы, по-моему, должны в очередной раз призвать наших слушателей уделять внимание собственному здоровью и при каких-то сложных случаях, которые, может быть, сразу вызывают некоторое недоумение, непонятно, что с этим делать, все равно не опускать руки, потому что в любом случае что-нибудь да можно найти. И вот к завершению нашего разговора я, так сказать, его кольцую и возвращаюсь опять к пределам метода. Вот я знаю, что профессор Безяев, он как бы считает, что вот лучше, чем Бог сделал, все равно не сделает ни один хирург, так?
Ну, это истина.
А профессор Орлов, вы как молодое поколение, дерзаете сделать лучше?
Ну, я как ученик профессора Безяева, профессора Иванова и профессора Ипполитова хочу сказать, что я, наверное, буду дерзать, потому что, к сожалению, очень много дефектов и деформаций, очень много, и решение вопросов – это очень важный вопрос. Буду стараться идти вперед. Что касается вот этих проблем, которые приобретенных проблем, дефектов, деформации, в основном это проблемы, связанные с нами. Если вы едете на машине, пристегнитесь, пожалуйста, чтобы в случае экстренного торможения не произвести удар носом или подбородком о руль. Если вы работаете с газонокосилкой или что-то, играете в хоккей, оденьте, пожалуйста, очки, оденьте какие-то защитные щитки, которые также есть у нас в продаже. Защитите себя, тогда тех проблем у вас будет меньше. К сожалению, вот таких вот проблем именно от нашего безрассудства у нас очень много.
И как раз я еще быстро расскажу, что профессор Петяев глубоко убежден, что черепно-мозговые травмы до 20 лет – это очень и очень опасно. Поэтому, если вы покупаете ребенку роликовые коньки, немедленно покупайте к ним и шлем. А сейчас я должна поблагодарить наших гостей за визит и сказать, что после нашей программы будет «Поверх барьеров». А там будут 30-летние композиторы рассказывать о том, как понимают традицию и новаторство. И в передаче «Воспоминания о Волге» участники говорят о роли Волги в их жизни. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Вы загнали меня в угол, оставив только один выход.
Канал РТР намеренно исказил содержание ленты, приспособив ее к своим политическим задачам.
В Бишкеке случились первые столкновения между митингующими и милицией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я и ожидал такого решения. Суды бесчестные и бессовестные.
Я отношусь к этому как к дурному анекдоту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.